И каждый из нас пытается делить в уме, и у всех получаются разные ответы, и мы издеваемся друг над другом. И в перебранке мы забываем делимое, и дядюшке Поджеру приходится мерить снова. Теперь он пытается это сделать с помощью шнура, и в самый ответственный момент, когда этот старый дурень наклоняется под углом в 45 градусов к плоскости стула, пытаясь дотянуться до точки, расположенной ровно на 3 дюйма дальше, чем та, до какой он может дотянуться, шнур соскальзывает, и он обрушивается на фортепиано, причем внезапность, с которой его голова и все тело в одно и то же мгновение соприкасаются с клавиатурой, производит непоправимый музыкальный эффект. И тетушка Мария говорит, что она не может допустить, чтобы дети оставались тут и слушали такие выражения. Но вот дядюшка Поджер делает, наконец, нужную отметку и левой рукой наставляет на него гвоздь и берет молоток в правую руку. И первым ударом он расшибает себе большой палец и с воплем роняет молоток кому-то на ногу. Тетушка Мария кротко выражает надежду, что в следующий раз, когда дядя Поджер надумает вбивать гвоздь в стену, он предупредит ее заблаговременно, чтобы она могла уложиться и съездить на недельку, пока это происходит, в гости к своей матери. «Уж эти женщины, они вечно поднимают шум из-за ерунды», — отвечает дядюшка Поджер, с трудом поднимаясь на ноги. «А мне вот по душе такие дела, приятно изредка поработать руками». И тут он делает новую попытку, и при втором ударе весь гвоздь и половина молотка в придачу уходят в штукатурку, и дядю Поджера по инерции бросает к стене с такой силой, что его нос чуть не превращается в лепешку. А нам приходится снова искать линейку и веревку, и на стене появляется новая дыра. И к полуночи картина водружена на место, правда очень криво и ненадежно, и стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто по ней полили картечью. И все в доме издерганы и валятся с ног. Все, кроме дядюшки Поджера. «Ну, вот и все», — говорит он, грузно спрыгивая со стула прямо на мозоль поденщицы и с гордостью взирая на произведенный им разгром. «Ну вот». «А другой на моем месте еще вздумал бы кого-нибудь нанимать для такого пустяка?» Когда Гаррис достигнет почтенного возраста, он будет точь-в-точь, как дядюшка Поджер. Я так ему и сказал. Я добавил, что не допущу, чтобы он взваливал на себя так много работы. Я сказал: «Нет, уж лучше ты раздобудь бумагу, карандаш и прескурант, и пусть Джордж записывает, а я буду все делать». Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходна, и по ней не сможет подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга. Джордж сказал:
«Так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обойтись».
Джорджу иногда приходят в голову дельные мысли. Просто удивительно. Эта его мысль, несомненно, была мудрой. Причем не только по отношению к данному случаю, но и по отношению ко всему нашему странствию по реке жизни. Сколько людей, плывущих по этой реке, рискуют затопить свои ладьи, перегружая их всяким нелепым скарбом, который, как им думается, сделает путешествие приятным и удобным, а на самом деле оказывается просто-напросто ненужным хламом. Чем только не нагружают они свое утлое суденышко, заваливая его до самой верхушки мачты. Тут и нарядные одежды, и огромные дома – бесполезные слуги и толпы светских знакомых, которые ценят вас не дороже двух пенсов, из-за которых вы не дадите и полутора, пышные приемы с их смертной тоской, предрассудки и моды, тщеславие и притворство и самый громоздкий, бессмысленный хлам, опасение, что о вас подумает ваш сосед. Тут роскошь, вызывающая только пресыщение, удовольствие, набивающее оскомину, показная красота, подобная тому орудию пытки в виде железного венца, который в древние времена надевали на преступника и от которого нестерпимо болела и кровоточила голова. «Все это хлам, старина! Выбрось его за борт! Он делает твою ладью такой тяжелой, что ты надрываешься, сидя на веслах. Он делает ее такой неповоротливой и неустойчивой, что у тебя нет ни минуты покоя, ни минуты отдыха, которую ты мог бы посвятить мечтательной праздности. Тебе некогда взглянуть ни на легкую рябь, скользящую по отмели, ни на солнечных зайчиков, прыгающих по воде, ни на могучие деревья, глядящие с берегов на свое отражение, ни на зеленые и золотые дубравы, ни на волнующийся под ветром камыш, ни на осоку, ни на папоротник, ни на голубые незабудки. Выбрось этот хлам за борт, старина. Пусть будет легка ладья твоей жизни. Возьми в нее только самое необходимое. Уютное жилище и скромные радости, ту, которая тебя любит и которая тебе дороже всех, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, кошку и собаку, одну-две трубки, вдоволь еды и вдоволь одежды и немножко больше, чем вдоволь питья, ибо жажда — страшная вещь. И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, что ей почти не грозит опасность перевернуться. Да и не беда, если она перевернется. Нехитрый, добротный груз ее не боится воды. Тебе хватит времени и на размышления, и на труд, и на то, чтобы насладиться солнечным светом жизни, и на то, чтобы слушать, затаив дыхание, эолову музыку, которую посланный Богом ветерок извлекает из струн человеческого сердца, и на то, чтобы... Прошу прощения, я отвлекся.